Свобода с Ганной Соус.
У эфиру «Свобода». Гэтую гадзіну эфіру зраблю для вас цікавай я, Ганна Соус. Заставайцеся ля прымачоў, кампутараў і мабільных тэлефонаў. Арышты за чарнобыльскі шлях. 3, 5 і 10 сутак. Вынікі судоў у жывым эфіры. Справа Беляцкага 2 ці выдаваў Тбілісі Менску звесткі пра беларускую апазіцыю. Рэакцыя беларускіх палітыкаў. Паводка ў Гомелі. 84-гадовы бабуля з катамі і сабакамі жыве на гарышчы затопленай хаты. Сёння прапануе адказаць на пытанне. Паводле афіцыйнай статыстыкі, сярэдні заробак у Беларусі перавысіў 540 даляраў. Кім трэба працаваць, каб атрымліваць такія грошы? Тэлефануйце на валкомаўскі нумар 651-4204 альбо на аўтаадказніку Менску 266-39-52. На хвалях радыё «Свабода». У судзе савецкага раёну Менску працягваюцца суды над журналістамі і актывістамі, затрыманымі ў вечары 26 красавіка пасля санкцыянаванай уладамі акцыі «Чарнобыльскі шлях». Іх абвінавачваюць у непадпарадкаванні супрацоўнікам міліцыі. Гэта журналісты радыё «Рацыя» Генас Барбарыш, Александр Ярашэвіч, удзельнікі «Чарнобыльскага шляху» Александр Тарнагурскі, Дмітрий Шардяк, праваабаронца Вячаслаў Дашкевіч і актывіст анархісцкага руху Ігар Труханович. Ужо вядома, што праваабаронца Вячаслаў Дашкевіч асуджаны на 5 сутак арышту, журналіст Александр Ярашэвіч асуджаны на 3 сутак арышту, актывісту анархісцкага руху Ігару Трухановічу прысудзілі 10 сутак арышту, а Дмітрию Чарняку далі 10 сутак. Радыё «Свабода» вядзе жывы онлайн-рэпартаж суду, і там знаходзіцца наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч. Олег, добрый вечар.
Добрый вечар.
Ну, ці стала вядома, колькі прысудзілі Геннадзю Барбарышу?
Значит, толькі што суддзя савецкага суду Кирилл Полулех обвестил присуд Геннадию Барбарычу так само трое суток, так само небыто за неподпадкование милиции 26-го красовика. Суд проходил вельми подобно на суд над Александром Ярошевичем. Выступали те же самые три светские милицианты, ОМОНовцы, которые затримливали журналистов каля крамы «Океан». Як сцвярджаюць самі журналісты, гэта было там, а міністры паводле протаколу, аказваецца, што затрымалі іх на Машэрава 2, гэта зусім іншае месца, тым не менш, у гэтай супярэчнасці зноў не памяшалі суддзі вынесці прысуд, абвінаваўчы прысуд журналісту. Адзінае, што ўсё не заканчваецца тэрмін ягона пакарання, і праз вось 3 гадзіны, і праз 2 гадзіны ён будзе вызвалены.
Олег, ну вось я, дарэчы, зараз гляджу ў Фейсбук на нашу старонку, і Барыс Гарэцкі, прэс-сакратар Беларускай асацыяцыі журналістаў, паведамляе пра прысуд Геннадзю Барбарычу і піша: «Сустракаем шампанскім сёння у 21:45 ля савецкага Руфт». Калі ласка, Олег.
І побач там знаходзіцца праваабаронца, вядомая праваабаронца беларуская Людмила Грознова. Яна была на абодвух працэсах, і над Александром Ярашуком, Ярашевичем, і над Геннадзем Барбарычем. І я перадаю ей слухавку, каб яна падзялілася сваімі ўражаннямі. Што это быў за працэс?
Добрый вечер. Ну, ведаеце, так мы ўжо все прызвычаіліся і нічога новага не бачым. Усё ў такім накірунку, як бы фармальным. Сведкі сведчаць, суперечаць, суддзя ім падказвае. Нашы журналісты, якія сядзяць на лаве падсудных, павінны апраўдвацца ў нечым, у тым, што іх там абвінавачваюць невядома ў чым, што яны там не падпадкоўваліся міліцыі, што яны там рабілі тое сёе дрэннае, чаго не было. І ўсё разумеюць. Вось гэта, што зараз адбываецца, гэта новае, што адрозніваецца ад мінулых гадоў, мабыць, там 10-15 гадоў, калі і, можа, і суддзя нешта верыў, і сведкі таксама верылі ў тое, што яны гаварылі.
Спадарня Людміла, скажыце, калі ласка, у чым гэта можна патлумачыць? І як гэта бачна, што ўсё разумеюць? Ніхто не выказвае пратэст? Ці просто гэта все моўчкі адбываецца?
Не ў тым сэнсе, што пратэст выказваецца, а вось як бы вось толькі цырымоніял, захоўваецца, бачнасць захоўваецца, але ж уже настолькі, так сказаць, ну, некім чынам, ну, ніхто ў гэта насамрэч не верыць, не глядзіць гэта на як на праўдзівы працэс, на як на сам рэч на праўду. Ну, вось ну, як бы сказаць, вот некі тэатр, мы тут як акторы, выконуем некія ролі, трэба неяк, так сказаць, ну, гэту форму захаваць і больше нічога. Ну, дзякуй Богу, хоць у такім накірунку ідзе вось гэты распад аўтарытарызма і вось гэтай, як бы сказаць, вот этой гнілой сістэмы, ну, у даным выпадку вось палітычных гэтых працэсаў. Гэта, конечно, і дзелось, ну, распад гэтай сутнасці, форма яшчэ захоўваецца, але я ж таксама мяркую, што і скоро і гэта форма таксама знішчыцца і будзе ўже нейкая другая, так сказаць, у нас сітуацыя.
Дзякуй вялікі, праваабаронцы Людміла Гразнова. Калі ласка, перадайце слухаўку Олегу Груздзіловічу. Олег, ну вось толькі што Людміла, да. Толькі што Людміла Гразнова параўноўвала сённяшні працэс з тэатрам, я ўсё ж агучыла б імёны суддзяў: Барбарыча Ярашэвіча, журналістаў суддзіў суддзя Кірыл Палулех, Трухановіча і Тарнагуцкага Аксана Ралява, Чарняка і Дашкевіча, Дмітры Паўлюченка. І раней усе гэтыя суддзі ўжо бралі ўдзел у працэсах па справах грамадскіх актывістаў, журналістаў, некаторыя з іх у спісе неўязных. Скажыце, калі ласка, а што з судом над Аляксандрам Тарнагуцкім? Ці вядомы вынік суду?
Вось зараз ён заканчваецца, ўжо суд прайшоў, але рашэнне ще не вынесенае. І калі мы сыходзілі з працэсу над Барбарычам, адвакат Тарнагуцкага паспела сказаць, што у суд суддзя адмовілася, цалкам адмовілася выслухаць сведак. Такія былі тут на працэсе, в суддзе чакалі сваёй чаргі, але іх так і не выслухалі на працэсе над Тарнагуцкім. Наркуючы па ўсяму, яму таксама свеціць, ну, вялікі тэрмін.
Дзякуй, вялікі корэспандэнт «Свабоды» Олег Груздзіловіч засаецца ў судзе савецкага раёну Менску, і ён раскажа пра вынікі суду праз гадзіну ў жывым эфіры з Аленай Ціхановіч. Вы на хвалях Радыё «Свабода». Паводле афіцыйнай статыстыкі, сярэдні заробак у Беларусі перавысіў 540 даляраў. Кім трэба працаваць, каб атрымліваць такія грошы? Пра гэта мы запыталіся ў людзей у горадні.
Не, мы не зарабляем. Это факт. А працуем мы в музычной школе. Чиновником, строителем.
Предприниматели индивидуальны, по всей видимости.
Ну, чиновники, но должности кто занимает? Руководители. Больше никто. Мы не осведомлены, поэтому я точно не знаю.
У милиции, у выконкамок, думаю, тоже.
Да не зарабатываем мы столько. А работать надо, высшее образование иметь. И что-то творить такое, не знаю, частный бизнес, наверное. Наверное, может и платить. Азот, синтез. Эстетика, может, такие есть что-то.
Меня больше. Ну, неважно. Да, я думаю, уже в большинстве. И в милиции, и в держаппарате. А больше всего, конечно, в коммерции.
Ну, я думаю, надо где-нибудь сидеть в исполкоме, не ниже, чтобы получать такие зарплаты. Ну, а я 3 миллиона.
Я работаю в общественной организации. Поэтому у меня зарплата очень маленькая, я зарабатываю 1 000 000. А 500, наверное, при Лукашенко рядом стоять. Только там можно зарабатывать 500. В министерстве где-нибудь, в силовых структурах, не более того.
Я больше, намного больше. Работаю на государственной работе.
Так. Что столько зарабатывать? Ну, трудно сказать.
Пока безработный, когда работал, отрабатывал. На фуре зарабатывают все-таки деньги, конечно. Но там работа какая?
Без понятия. Может, и зарабатывают. Скорее всего, ИПшники, наверное. Но... ИПшники, чиновники, вот и все. Простые рабочие, вряд.
А я был в оппозиции, сейчас у меня своя фирма, поэтому лучше не буду рассказывать. Давайте вот у него лучше спросить.
ИТРовские работники, наверное, в каких-то больших предприятий, может быть, получают столько. Не, милиция, навряд ли чиновники, кто его знает. Ну, может быть, какие-то мастера каких-то предприятий крупных, более-менее. Мастера и там начальники средние. Жилищно-коммунальная, энергетическая сфера.
А пытанне ў горадні пра заробкі. Сярэднемесячная заработная плата работнікаў Менску ў сакавіку дасягнула 716 даляраў у эквіваленце. Пра гэта паведаміла старшыня камітэту па працы, занятасці і сацыяльнай абароне Менгарвыканкаму Жанна Раманович сёння на аператыўнай нарадзе ў гарвыканкаме. Кім трэба працаваць, каб атрымліваць такія грошы? Тэлефануйце на валкомаўскі нумар 651-4204 альбо на аўтаадказніку Менску 266-39-52. Вы на хвалях свободы. Сьогодні у світі відзначається Міжнародний день танця. Напевно, танцевальна тема після теми кохання найбільш розповсюджена у музиці. Ось і гурт «Уліс» одну з власних пісень назвала «Я танчу». Хвалях свободи, тут Ганна Соус, сьогодні у програмі. У суді Совєтського району Мінську судять затриманих після Чорнобильського шляху журналістів-активістів. Їх обвинувачують у непідпорядкуванні супрацовникам міліції. Правоохоронця В'ячеслава Дашкевича судили на 5 суток арешту, журналіста Олександра Ярошевича на 3 суток арешту, активісту анархістського руху Ігоря Трухановича присудили 10 суток арешту. Під час затримання 26 красовика його збили, Дмитрію Черняку дали 10 суток, Геннадію Барбаровичу 3 суток арешту. Новий керівник Беленерго хоче, щоб білоруси платили за електричність утроє дорожче, як до 2015 року насельство оплачувало електроенергію на 100%. Були амбасадор Швеції у Білорусі Стефан Еріксон був угонорований міжнародним премії ім'я Марка Палмера за свою дипломатичну працю у Мінську. Білоруські студенти почали інтернет-кампанію, мета якої прив'язати кошти навчання до узровню інфляції. Ми на хвалях свободи, з вами Ганна Соусі, до мене тільки що долучився Юрий Дракахруст. І ми поговоримо про білорусько-грузинські дочинення, але вельми специфічні. Грузинські влади у часи повновартісного керування Михайла Саакашвілі передавали офіційному Мінську звістки про супрацовництво білоруської опозиції з грузинськими політиками і недержавними організаціями. Про це заявив у інтерв'ю російському комерсанту опозиціонер російський Константин Лебедєв, який проходив по справі об акціях протесту на Болотной площади в Москве у травне летось. Лебедев пошел на судовую сделку, обмен на смягчение присуду, признал вину и пошел на супрацовничество со следством. Юры, вы выучали эту справу. Что миновито заявил Лебедев?
Ну, основный патос того, что он заявил, и он подтвердил то, что грузинский политик Гиви Таргамадзе сустракался в Минску с представниками левого крыла российской оппозиции, и при этом обмерковывались планы акций протеста у России, так само вырашались пытания их финансования. Пробачьте. Але так само Лебедев сказал, вот я процитую, грузины с 2008 года помирились с белорусами, Лукашенко тогда повернул бок Европы. И в 2010 году Таргамадзе расповел мне, на каких умовах это отбылось, и они вельми хотели, каб Лукашенко отвернулся от России. Одной из умовов было, каб все свои даденные по белорусской оппозиции, из якой яны працавали вельми давно и уклали туды шмат грошей, яны сдаюць КДБ. Яны расповели им про все спонсорованные ими акции и сдали всех белорусских опозиционеров, с кем яны працавали.
Юрий, ну мы ведаем, что такое супрацовничество со следствием на прикладе некоторых белорусских оппозиционеров. Насколько все же гэтые заявы российского громадского деяча Константина Лебедева отповедают речаисности?
Ну, видите, тут ситуация вельми темная. Скажем, телефон Гиви Таргамадзе, с яким я сегодня спробовал связаться, он не отказывая, а левось его пераемник на посаде старшини парламентской комиссии по обороне и безпеце грузинского парламенту, представник керівник уже раніше опозиційного руху «Грузинська мара» Іраклі Сісіашвілі сказав, що немає інформації про те, що грузинські влади в часи керування Саакашвілі передавали білоруському боку інформацію про білоруських опозиціонерів. І йому невідомо, чи навіть ведеться розслідування на гэты конт. І він так само додав, що коли така передача інформації відбувалася, то хоча за все неофіційно, що ускладняє дослідування. Ну і нарешті ось свій погляд на цю ситуацію, менавіта на гэты фрагмент, виклав оглядальник грузинської служби нашого радіо Коба Ликликадзе.
Что касается вот этого пассажа, честно говоря, мне это кажется каким-то вставленным во всем этом интервью и направленным на то, чтобы подорвать отношения Беларуси и Грузии, потому что с трудом понимаю, какие могут быть такие материалы, которые бы не мог знать секретные службы белорусской и власти, и что это дает, допустим, или давал власти Лукашенко, и почему Саакашвили мог себя так дискредитировать перед Западом. И я, честно говоря, не очень большой сторонник и поклонник был президента Грузии. Не выбирали я его лично, но я отдавал предпочтение, отдаю его прозападной ориентации. В этом отношении думаю, что Саакашвили никак бы не дискредитировал себя вот таким образом, чтобы с его ведома кто-то такие сведения передал Лукашенко.
Супрацовник грузинской службы Радио Свобода Коба Ликликадзе. А Юрий Нось, наведники нашего сайта, читали этот артикул, материал на эту тему, и там такой заголовок стоит «Справа Беляцкого 2». Ось якое подобенство у этой справе со справой Беляцкого? Ці есть оно?
Ну, видите, заголовок может быть и таки крыху сенсаційний, бо ну, по справе Беляцкого як бы был вядомы вынік передачи конфиденційної інформації білоруському боку. Були передадзені банківські рахунки, на підставі гэтых рахунків Олесь Беляцкий був арештований і посаджений у тюрму. У випадку з Грузією, з грузинськими керівниками, розмова йде про 2008-2010 роки. Ну, ми нічого не ведаємо про те, каб КДБ ніяким чином ці звістки використовувала, каб гості за гэта посадили. Больш того, ведаеце, ну, тут варта улічваць контекст этого інтерв'ю. Чалавек даваў яго, седзячы ў турме ФСБ. Для ФСБ Міхаіл Саакашвілі гэта, так бы мовіць, вораг. І його здискредитувати, ну, для їх це, так би мовити, праця. І тому, ось то, про що казав Коба Ликликадзе, ну, цілком можливо, що це такі, так сказати, така своя особлива інформаційна спецоперація.
Ну, ось запіс розмови у Таргамадзе у 2006 році колісті використовувала російське телебачення, коли описувала грузинський слід у білоруських протестах. І у стужці, яку показав Михайло Лявонтів, Таргамадзе погрожає забити Олександра Мілінкевича. Ми сьогодні запиталися Олександра Мілінкевича про його нову реакцію на заяви Спадара Лебедєва. Пропоную послухати.
Я не вів дослідування таких спеціальних. Але розумію, що ну, певне незадовольнення могло викликати те, що я у час площі 2006 року зробив вельми много, каб не было провокаций. И эти провокации, так, про радикальные идеи, про напады на милицианту, про сбитие шкла, необычайная речь. И, может, это выкликало незадовольнение, потому что мы, когда рыхтовали площадь, что-то были категорично супрать провокации, разумели, что это зашкодит справе и имиджу оппозиции.
Александр Мілінкевич, а у пресс-релизе КДБ у той час у связях с Грузией обвинавашивался и генерал Валер Фролов. Боль за то, супрать двух братов Суицидзе, которые небыто мелись организовать канал финансования Фролова, была небыто заведена криминальная справа. Пропоную послушать реакцию Валера Фролова.
Я что-то хотел отравить какую-то воду, что-то там подорвать, ну, какую-то ерунду. Я смотрю расширенными глазами. А потом мы с ним встретились. Я говорю, Георгий, ты что там всякую ерунду нес? А вот мне сказали, если ты вот это не скажешь, то мы там тебя припашем, а если ты скажешь, значит, мы тебя отпускаем. И вот он в силу того, что ему надо, он не хотел там сидеть, он про меня сказал все, что ему сказали, и после этого его отпустили. Ну, потом я говорю, ну, что, я молодой он, парень, что, морду будут бить. Я говорю, ну, понял твой интерес, мне, говорю, ну, понятно твое поведение. Мы так иногда встречаемся, заезжает он, в общем-то, он исправился уже.
Генерал Валер Фролов со мной по вашей студии застается Юрий Дрека-Хрус. Как бы вы прокомментовали вот эти реакции белорусских политиков, чьи имены сгадывались?
Ну, видите, Ганна, я думаю, что варто обопираться на факты. А факты сведчаць пра тое, што пазіцыя афіцыйнага Тбілісі вельмі рэзка змянілася літаральна за некалькі гадоў. Вось яшчэ ў 2006 годзе, яшчэ ў сакавіку 2006 году, Міхаіл Саакашвілі на старонках International Herald Tribune кляймеў беларускую тыранію, заклікаў да ўвядзення новых санкцый, сказаў, што ў хуткім часе беларускі народ, як і грузінскі, вызваліцца ад, так бы мовіць, ланцугоў дыктатуры. Больш таго, можа, з гэтымі братамі, пра якіх кажа спадар Фралоў, там сітуацыя цьмяная, але все перадавалі, у тым ліку і Радыё Свабода, пра двух актывістаў руху Хмара, якія ў 5 годзе прыїжджалі ў Беларусь, якія былі затрыманыя, якія былі дэпартаваныя за ўмяшальніцтва ва ўнутраныя справы Беларусі, і якія абсалютна афіцыйна казалі, публічна казалі, ну, калі ўжо іх дэпартавалі, што да, мы, вот так сказаць, прыїжджалі перадаваць рэвалюцыйны досвід, так сказаць. Ну, вазілі ці яны там чемоданы грошай, ці там што іншае, ну, я, што называецца, свечку не трымаў. Але, ну, тое, што вот пэўныя кантакты былі, я не ведаю, так сказаць, наколькі шырокія, для мяне это бесспрэчна. Вось, з іншага боку, ўжо праз літаральна год, у 7 годзе, яшчэ да вайны, звярніце ўвагу, быў візіт міністра ўнутраных справаў Грузіі ў Беларусі, які сустракаўся з Лукашэнкам, тады былі адкрытыя пасольствы, пачалося супрацоўніцтва. Ну, а далейшае мы ведаем, так сказаць, в 10-м годзе Саакашвілі з экрана БТ абараняў Беларусь ад, так сказаць, расейскай навалы. Ну, вот ведаеце, калі вот такой вялікі перапад, то, ну, доказаў нема, зразумела, але ў прынцыпе, тэарэтычна кажучы, такая перадача дадзеных і магла адбыцца.
Сваё меркаванне наконт гэтай няпростай сітуацыі вы можаце выказаць праз сайт Свабоды, а таксама патэлефанаваўшы нам у жывы эфір 266-39-52 аўтаадказнік і валкоўскі нумар 651-42-04.
Звоните Свободе на Skype.
Цяпер свае паведамленні вы можаце пакідаць не толькі пра стацыянарны тэлефон 266-3952, але і праз інтэрнэт.
Skype, аўтаадказнік, Свабода радіо.
І зараз рэпартаж Свабоды. У Гомелі ў рачным завулку ўжо тыдзень жыве на гарышчы старэнькай хаціны 84-гадовая пенсіянерка Лідія Жарына. Тут яна ратуецца з катамі і сабакамі ад вялікай паводкі, якая заліла звыш сотні прыватных дамоў у мікрараёне Манастырок. Алексей Янкавец.
Жыццёвая прастора хворай на ногі пенсіянеркі Лідіі Жарынай абмежавана цяпер нізкім гарышчам, дзе на пяску ляжыць матрасік, каб паспаць і адпачыць, і дахам прыбудоўкі на паўтара дзясятка квадратных метраў. Такі імправізаваны балькон без аніякай агароджы. Вакол дамы ў глыбокай вадзе.
Все затопило, там вот так по пояс воды, все позатапливало. Вот я еще сходила в сапогах, а сапоги потом уже полнее стали. И я уже попросила людей, чтобы мне подняли, вот соседа моего, чтобы он поднял меня наверх. Теперь вот живу на крыше, на чердаке.
Поднять старую на горышча соседу по хатине и несчастье Михасеву Ратынскому да помогли ратавальники. Михась отмыслов выразаў дзірку ў столі, прыставіў лесвіцу, па ёй і падымалі Лідзію Мікалаеўну на гарышча. Ратавальнікі прапаноўвалі Жарынай ехаць у шпіталь, але яна адмовілася.
А што ж мне делаць? У мяне питомцы, коты, сабакі, они ж патопяцца все. Я этих самых котов никогда не брошу, потому что они меня вылечивали. И я из-за котов, собаки – это ерунда, а из-за котов я не пошла. И вот и в больницу. Сама подохну, а они пускай живут. Киса, киса.
Котов у бабули целый десяток. Собак крыху меньше, але полдесятка наберется. Самые кусачие засталися у доме и тулятся на столе, як и вода еще не залилась верхом. Сусед Михась хотел поднять на горышча усих собак, да не здолел, покусали. Теперь им найгорш. Господыня, ці той же сусед, киня зверху праз дирку кавалак хлеба на стол, вось вся кормежка. Лидия Миколаевна на версе с котами да собачками так само не шикуя. Сілкуецца пераважна хлебом с молоком, ці якой консервой. Тым же кормить и своих гадаванцев.
Вот приносит сосед. Вот.
Миша этот.
он здесь вот живет рядом со мной, вот дом на две половины. Вот так вот он вот, благодаря его, так он вот в магазин поедет на лодке, привезет это само поесть.
И спим же, скажу, вместе.
И спим мы вместе, да.
Котами, собаками.
Про живёлин нагадывает экскременты на даху прибудовки. Справлять потребу у ведерка собаки и коты непризвычайные. Коли-николи сидельцам на горышче допомагают спросить хотя воротынского соседи. Передают супу, те еще якого варива. Сготовать нечто самим на даху прибудовки, где стоит лядащий стол с лойками и бутельками привезенной воды, не выпадая. Электричность отключена, да и электроплитки не машака.
У меня есть картошка, но варить-то мне не на чем. Я же не могу варить. Хотя бы займу, чтобы мне дали денег дожить, пока вот я получу пенсию. Конопродукты покушать. Купить, съездить. А получила вот я без несколько 2 миллиона. Туда-сюда, туда-сюда. Вот набрала хлеба, молока, хлеба набрала. Были последние гроши. Какая мне помощь? Кроме только вот если бы уже помогли мне с едой. Денег бы еще бы рублей 200, хоть бы дожить пока, чтобы было сухо, чтобы пройти можно было.
Сподар Михась каже, что гроши скончились у их обоих.
А у нас же деньги кончились, и у меня и у ее. И вот сидим, а кто нам даст? Родственников нема у ее. А у меня, я же не буду ходить по метарству. Нехай дадут грошей, дадут тушенки какой, молока и хлеба. И больше нам ничего пока не надо, чтобы нам дожить до пенсии.
Бабуля Лида поведомила, что пенсию она отримает 9 травня, а у Михася она только 11-го. А врача того у Михася нема пашпорта. Его забрал сусед за то, что пенсионер лодкой выпадково зарабил драпину на плоте с металличного профилю. За шкоду сусед потребуя миллион.
Репортаж с Гомеля. У джазе «Только дедушки» – так называется коллектив, який у 2006 годе собрал журналист и музыкант Авенир Вайнштейн, соправдный ветеран белорусского джазу, який некольки годов керовал филармоничным белорусским дексилендом. Один из первых записей, зробленных этим коллективом в далеким 1971 годе, называется «Кураняты». И сегодня джазовые дядули шарговым разом выйдут на сцену. Их концерт отводится у Республиканском театре белорусской драматургии.